Глава третья. Беллис проснулась, когда корабль снова тронулся. Залив все еще был погружен в темноту. Терпсихория содрогалась и сотрясалась, как замерзшее животное, и Беллис, подойдя к иллюминатору, увидела, как мимо движутся редкие огни Кебанса. В это утро ей не разрешили пройти на основную палубу. «Извините, мадам!» — сказал матрос. Он был молод и отчаянно смущался, стоя на ее пути. «Приказ капитана! Пассажиров на главную палубу до 10 не пускать!»
«Почему?»
Он вздрогнул, словно женщина ударила его. «Заключенные на прогулке!» — сказал он. Глаза Беллис немного расширились. «Капитан дает им возможность немного подышать воздухом, а после них нужно будет отдраить палубу, они ужасно грязные! Почему бы вам пока не позавтракать, мадам? Мы тут вмиг закончим!» Беллис отошла в сторону, остановилась и задумалась. Ей это совпадение ой как не понравилось, сразу же после ее разговора с Иоганнесом. Она хотела увидеть мужчин и женщин, перевозимых в трюме, и не знала, что ею движет — любопытство или какое-то более благородное чувство. Вместо того, чтобы отправиться в столовую на корме, она спустилась в мрачные боковые коридоры с узенькими дверями. Сквозь стены прорывались низкие звуки. Человеческие голоса звучали, как собачий лай. Беллис открыла последнюю дверь, за которой находился стеной шкаф с полками, оглянулась — кроме нее здесь никого не было. Она докурила и вошла внутрь. Отодвинув в сторону опорожненные бутылки, Беллис увидела, что древнее окошко заблокировано полками. Она очистила их от мусора и потерла стекло, без особого результата. Она уставилась на кого-то, проходившего мимо, не дальше, чем в 3 футах от нее. Затем нагнулась и прищурилась, желая получше разглядеть, что происходит на палубе. Перед ней была огромная бизань-мачта, за которой угадывались очертания грот и фок-мачт. Внизу была главная палуба. Матросы двигались, забирались на мачты, чистили палубы, ставили паруса, занимались своей работой. Была здесь и масса других людей. Они сбились в группки, и если двигались, то медленно. Рот у Белли скривился. Здесь были в основном люди и в основном мужчины, но все разные. Она видела мужчину с гибкой 3-футовой шеей, женщину с клубком подрагивающих рук, кого-то с гусеницами вместо нижней половины тела и другого. У него из костей торчали провода. Единственное, что у них было общего, — это грязная одежда. Беллис никогда еще не доводилось видеть столько переделанных одновременно, столько людей, подвергшихся изменениям на пенитенциарных фабриках. Некоторые, по замыслу их создателей, должны были работать в промышленности, другие, казалось, воплощали чьи-то абсурдные фантазии, и ничего больше. У них были изуродованы рты, глаза, что угодно. Несколько заключенных были ксениями. Перекособоченные какты, ходчи с переломанными шипами, горстка хепри, чьи скоробеевидные головотела подергивались, отражая лучи блеклого солнца. Ни одного водяного Беллис, конечно, не видела. Им для жизни требовалось много пресной воды, слишком ценной в таких дальних плаваниях. Она услышала крики тюремщиков. Между переделанных, размахивая бичами, вышагивали люди и какты. По 2, по 3, по 10 заключенные поплелись, описывая неровные круги по палубе. Некоторые лежали без движения, за что подвергались наказанию. Беллис отвернулась. Вот, значит, какие у нее невидимые попутчики. Возможность подышать свежим воздухом, кажется, не очень-то их воодушевляет, — спокойно подумала она. Похоже, эта прогулка не очень их радовала. Флоренс Ак двигался ровно столько, сколько было нужно, чтобы не получать ударов бича. Он ритмично двигал глазами. 3 широких шага, глаза опущены, чтобы не привлекать внимания, потом 1 шаг — глаза подняты, чтобы видеть небо и воду. Корабль слабо подрагивал. Внизу работал паровой двигатель, паруса были подняты. Мимо них проплыли скалы острова танцующей птицы. Флорин неторопливо двигался к левому борту. Вокруг него были люди, делившие с ним трюм. Заключенные женщины, сбившись в группку размером поменьше, стояли чуть в стороне. У всех них, как и у самого Флорина, лица были грязными, а их выражение — безразличным. Он не приближался к ним. Вдруг Флорин услышал свисток. Его резкий двухтоновый звук отличался от криков чаек. Он поднял глаза и увидел Шекеля. Тот смотрел на него, драя какой-то массивный металлический выступ. Их взгляды встретились, на лице мальчишки мелькнула улыбка, и он подмигнул Флорину. Флорин улыбнулся в ответ, но тот уже смотрел в другую сторону. Офицер и матрос, их можно было различить по эполетам, совещались на носу корабля, стоя у какого-то медного механизма. Флорин прищурился, пытаясь разглядеть, что они делают, и тут же ощутил удар по спине. Не сильный, но ясно давший понять, что следующий будет больнее. Охранник как-то крикнул, чтобы Флорин пошевеливался, и он побрел дальше. Чужеродная ткань, привитая к груди, досаждала ему. Щупальца вызывали зуд и раздражение кожи, словно солнечные ожоги. Он поплевал на них и втер в кожу слюну, словно мазь. Ровно в 10 Беллис выпила чай и вышла из столовой. Палуба была драйна. Ничто не говорило об ушедших заключенных. «Странно», — сказала Беллис немного спустя, когда они с Оганесом вместе смотрели на воду.
«В Новой Спериуме нам, возможно, придется командовать мужчинами и женщинами, которые находятся с нами на этом самом корабле, но мы их никогда не узнаем».
«С вами такого никогда не случится», — сказал он. «Зачем лингвисту меченные помощники?»
«А натуралисту?»
«Не совсем так», — тихо ответил Оганес. «Нужно будет носить грузы через джунгли, ставить силки, перетаскивать животных, мертвых и обездвиженных, укрощать опасных зверей. Это, знаете ли, не акварельки рисовать. Когда-нибудь я покажу вам свои шрамы».
«Вы серьезно?»
«Да», — задумчиво ответил он. «Как-то раз Сардул взбесился и оставил на мне отметину длиной в целый фут. Укус новорожденного Чалкидри».
«Правда? Сардул? Можно посмотреть?»
Йоганнес покачал головой. «Он меня задел довольно близко к интимному месту», — сказал он. Он не смотрел на Беллис, но, похоже, чрезмерной стыдливости не проявлял. Йоганнес делил каюту с Джимджери, обанкротившимся купцом, которого одолевали мысли о собственной никчемности. Он поглядывал на Беллис с жалким вожделением. Иоганнес ничего такого себе не позволял. Казалось, он просто не успевал заметить прелести Беллис, потому что его все время занимали новые проблемы. Дело не в том, что Беллис хотелось стать объектом его внимания. Напротив, она быстро отбрила бы его, попытаясь он делать авансы. Но она привыкла к тому, что мужчины пытаются флиртовать с ней, пусть и недолго, пока они начинают понимать, что этот лед им не растопить. Тиарфлай вел себя с ней откровенно и без всякого намека на секс, и ее это беспокоило. Ей даже пришла была в голову мысль, может быть, он извращенец, как выражался ее отец. Впрочем, похоже, Иоганнес интересовался мужчинами не больше, чем ею. И тогда Беллис решила, что размышлять на эту тему бесполезно. Ей показалось, что когда между ними возникло недоразумение, в его глазах мелькнуло что-то вроде страха.
«Может, подумала она, его такие вещи не интересуют. А может, он просто трус?»
Шекель и Флорин обменивались историями. Шекель знал многие из хроник Раконога, но Флорин знал их все. К тому же Флорин знал разные варианты истории, незнакомые Шекелю, и умел их прекрасно рассказывать. Шекель, в свою очередь, рассказывал Флорину об офицерах и пассажирах. Он презирал Джимджери, сквозь дверь туалета было слышно, как тот со стервенением мастурбирует. Он считал рассеянного пожилого Тиарфлая невыносимо скучным и побаивался капитана Мизовича, но был не прочь приврать на его счет и рассказывал, как капитан, напившись, бродит по палубам. Он испытывал вожделение к мисс Кардомиум. Ему нравилась Беллис Хладовин.
«Какого хера? Эта черно-голубая штучка совсем не холодная!»
Флорин выслушивал эти характеристики и измышления, посмеиваясь или выражая неодобрение там, где надо. Шекель передавал ему слухи и басни, ходившие между матросами. О пиасах, женщинах-корсарах, мариханианцах и пиратах-струподелах, о существах, обитающих под водой. За спиной Флорина терялась во мраке длинное чрево трюма. Там шла постоянная мерзительная схватка за еду и топливо. Заключенным нужны были не только остатки мяса и хлеба. Многие из них были переделанными с металлическими членами и паровыми двигателями. Если котлы остывали, то они теряли способность двигаться, а потому припрятывалось все, что могло гореть. В дальнем углу помещения стоял старик. Оловянный треножник, служивший ему ногами, вот уже несколько дней был неподвижен. Котел его давно погас. Ел он, только если кто-нибудь ему давал, и всем было понятно, что долго он не протянет. Шекель был загипнотизирован жестокостью этого маленького мирка. Он смотрел на старика жадными глазами. Он видел раны заключенных. Он выхватывал взглядом человеческие фигуры, совершавшие характерные движения, не понимая, что это — насилие или соревнование. В Нью-Кробизоне он возглавлял банду квартала Вороновых ворот и теперь беспокоился за своих дружков. Первая кража, совершенная в 6 лет, принесла ему монетку достоинством в 1 шекель, и с тех пор эта кличка прилипла к нему. Он клялся, что не помнит другого своего имени. Он нанялся на корабль, когда милиция стала проявлять интерес к деятельности его банды, не брезговавшей и разбоем. «Еще месяц, и я бы плыл там вместе с тобой, Флорин», — сказал он. «Вполне возможно». Расположенный вблизи бушприта метеомантийный исчислитель, над которым колдовали корабельные маги и чудоморы, вытеснял воздух перед носом корабля. Корабельные паруса прогибались, стремясь заполнить образовавшуюся пустоту, и давление толкало их вперед, что позволяло кораблю развивать хорошую скорость. Эта машина напомнила Бейлис кробизонские облачные башни. Она подумала о загадочных и сломанных исполинских двигателях, нависающих над крышами Варской поймы. Ей так недоставало улицы каналов, просторов города. Что касается машин, то в Нью-Кробизоне Бейлис была окружена ими. Здесь же был только метеомантийный моторчик и конструкт в помещении столовой. Благодаря паровому двигателю в трюме терпсихория была одной большой машиной, но двигатель этот оставался невидимым. Бейлис бродила по кораблю как потерянная. Ей не хватало того городского хаоса, который она вынуждена была оставить. Эта часть моря отнюдь не пустовала. По пути встречались и другие суда. За 2 дня после отплытия из Кебанса Бейлис видела целых 3. 2 первых остались небольшими, вытянутыми контурами на горизонте. 3-й, низкая сидящая каравелла, прошел поблизости. Судя по воздушным змеям, привязанным к парусам, судно принадлежало Одролину. На море штормило, и каравеллу сильно болтало. Бейлис видела матросов на борту. Они раскачивались вместе со сложным такелажем, поправляли треугольные паруса. Терпсихория миновала острова, казавшиеся безлюдными — Кадан, Рин, Лор, Эйдолон. О каждом существовали легенды, и Иоганнес знал их все. Бейлис часами наблюдала за морем. Вода здесь, на востоке, была значительно чище, чем вблизи Железного залива. Бейлис видела пятна, которые на самом деле были огромными косяками рыб. Моряки, отстоявшие свою вахту, сидели, свесив ноги за борт, самодельными удочками или вырезали ножом безделушки из костей и клыков нарвала, а потом покрывали их черной краской. Вдалеке из воды порой выпрыгивали огромные хищники вроде касаток. Как-то раз после захода солнца терпсихория прошла рядом с небольшим лесистым островком длиной в 1-2 мили. Деревья, выступавшие над океаном. Неподалеку от берега из воды торчали несколько ровных скал, и сердце у Белли съёкнуло, когда за одним из этих камней из воды возникла массивная, похожая на лебединую шея. Бейлис увидела, как плезиавр тряхнул плосковатой головой, медленно поплыл прочь от мелководья и скоро исчез из виду. Подводные хищники на короткое время очаровали Бейлис. Иоганнес пригласил ее в свою каюту, и они принялись вдвоем перебирать его книги. Бейлис обнаружила несколько с его фамилией на корешке: «Анатомия Сардула», «Хищники Железного залива», «Теория мегафауны». Когда нашлась монография, которую он искал, он показал ей поразительные изображения. Тупоголовые рыбы длиной 30 футов, акулы-гоблины с неровными рядами зубов и высокими лбами, и другие. Вечером второго дня после выхода из Хебанца она увидела землю, опоясывающую Салкрикалтор, неровную серую береговую линию. Шел 10-й час, но небо на сей раз было совершенно ясным, и луна со своими дочерьми светила очень ярко. Этот горный ландшафт, насквозь продуваемый ветрами, привел ее в трепет. Вдалеке от берега, насколько она смогла разглядеть, чернел овраг, поросший лесом. На берегу стояли отравленные солью деревья, голые, мертвые стволы. Йоганнес возбужденно выругался. «Это же Бартол», — сказал он. «В 100 милях к северу отсюда расположен Сирхусинский мост, длиной в 25 миль. Холера его раздери! Я надеялся его увидеть, но, пожалуй, не стоит напрашиваться на неприятности». Корабль удалялся от острова. Было холодно, и Беллис нетерпеливо запахнула на себе пальто.
«Пойду внутрь», —
сказала она, но Йоганнес не услышал ее. Он смотрел назад, туда, откуда они плыли, на исчезающие берега Бартола. «Что происходит?» — пробормотал он. Беллис резко повернулась. В его голосе явно слышалось недовольство. «Куда это мы плывем?» Йоганнес взмахнул руками. «Смотрите, мы уходим от Бартола. Остров теперь представлял собой всего лишь неясные очертания на краю моря. Салкрикалтор расположен там, на востоке. Мы могли бы через пару часов плыть над Криями, но направляемся на юг. Мы уходим в сторону от Содружества».
«Может, им не нравится, когда над ними проходят суда?» — сказала Беллис. Но Йоганнес покачал головой.
«Это обычный маршрут», — сказал он. «Если идти на восток от Бартола, попадешь в Салкрикалтор-Сити. Так туда и добираются. Но мы направляемся в какое-то другое место». Он нарисовал в воздухе карту. «Вот Бартол, а вот Гномонтор, а между ними в море Салкрикалтор. А там, куда мы направляемся теперь, ничего нет. Гряда маленьких скалистых островков. Мы огибаем Салкрикалтор-Сити по очень большой дуге. Хотел бы я знать, почему». Следующим утром еще несколько пассажиров обратили внимание на необычный маршрут. Прошло еще несколько часов, и новость расползлась по узким тесным коридорам. В столовой к пассажирам обратился капитан Мизович. Всего на судне их было около 40, и все присутствовали. Даже бледная, жалкая сестра Мериопа и другие, подверженные таким же недугам. «Для беспокойства нет причин», — заверил их капитан, явно раздраженный тем, что пришлось говорить. Беллис не смотрела на него, поглядывала в иллюминаторы.
«Зачем я здесь торчу?» — думала она. «Мне все равно. Мне все равно, куда мы плывем и как мы туда к чертям свинячьим доберемся».
Но ей не удалось убедить себя, и она осталась сидеть на своем месте. «Но почему мы отклонились от обычного курса, капитан?» — раздался чей-то голос. Капитан рассерженно выдохнул. «Ладно, слушайте. Я обхожу плавники, острова на южной оконечности Салкрикалтора. Я не обязан объяснять вам это. Но, тем не менее...» Он выдержал паузу, чтобы пассажиры в полной мере оценили, какое им делается снисхождение. «При сложившихся обстоятельствах я попросил бы всех вас соблюдать определенную конфиденциальность в отношении этой информации. Перед заходом в Салкрикалтор-Сити мы обойдем плавники, чтобы заглянуть в кое-какие владения Нью-Кробизона. Море-добывающие предприятия. Широкой публике о них неизвестно. Я мог бы попросить вас не выходить из кают, но вы так или иначе сумеете кое-что разглядеть через иллюминаторы. А мне бы не хотелось, чтобы потом по кораблю пошли всякие слухи. Так что можете подниматься наверх, но только на полуют. Но я обращаюсь к вам как к патриотам и законопослушным гражданам. Отнеситесь к тому, что вы увидите сегодня вечером, со всем возможным благоразумием,
Ясно?»
Наступила почтительная тишина, вызвавшая у Беллис приступ отвращения. «Он морочит им голову этим своим словоблудием», — подумала она и презрительно отвернулась.
Время от времени показывалась торчащая из воды скала, о которую разбивались волны. Но ничего более тревожного. Большинство пассажиров собрались на корме корабля, откуда они внимательно смотрели вдаль. Беллис не отрывала глаз от горизонта, раздраженная тем, что она не в одиночестве.
«Как вы думаете, мы поймем, что это оно и есть, когда его увидим?» — спросила сопевшая рядом с ней женщина.
Беллис ее не знала и сделала вид, что не слышит вопроса. Стемнело и сильно похолодало. Гористые плавники то появлялись, то исчезали на горизонте. Беллис, чтобы согреться, пригубила подогретого вина. Ей стало скучно, и она теперь смотрела не на море, а на моряков. И вдруг, часа в два ночи, когда на палубе осталась едва половина пассажиров, что-то показалось на востоке.
«О боги!» — прошептал Оганес.
Довольно долгое время то были непонятные, угрожающие очертания. По мере приближения к ним Беллис увидела, что это огромная черная башня, торчащая из моря. Наверху горел слабый огонек, блеклые разводы пламени. Они направлялись прямо на башню, до которой оставалось чуть больше мили. Беллис открыла рот от изумления. Она видела платформу, подвешенную над морем. Бетонная громада длиной более 200 футов с каждой стороны держалась на трех массивных металлических опорах. Беллис слышала глухие удары, исходившие от платформы. Волны разбивались об опоры. Верхняя часть башни своими прихотливыми очертаниями напоминала абрис городских крыш. Над тремя ногами-опорами виднелись на первый взгляд хаотически расположенные шпили. Наподобие клешней двигались краны, а над всем этим парил, извергая пламя, огромный купол, составленный из балок. Магическая рябь искривляла пространство над пламенем. В тени под платформой виднелся массивный металлический ствол, уходящий глубоко в воду. Разные его уровни светились огнями.
— Это что еще такое? Джабер, нас сохрани! — выдохнула Беллис.
Она видела перед собой нечто необычное и внушающее страх. Пассажиры стояли, по-идиотски разинув рты. Горы самого южного из плавников смутно темнели вдалеке. У основания платформы несли вахту бронированные корабли. На палубе одного из них замелькали сигнальные огни. Терпсихория ответила вспышкой с капитанского мостика. С громадной платформы раздался звук клаксона. Теперь они удалялись от нее. Беллис смотрела, как извергающая пламя платформа уменьшается в размерах. Иоганнес застыл от удивления.
«Понятия не имею», — медленно произнес он. Беллис не сразу поняла, что он отвечает на ее вопрос.
Они не сводили глаз с огромного сооружения, пока оно не исчезло из виду, и тогда молча пошли к себе. Но не успели они дойти до дверей коридора, как сзади раздался крик.
«Еще одна!»
И точно. Вдали показалась вторая гигантская платформа. Она была еще больше первой и стояла на четырех обшарпанных бетонных опорах. Здесь было больше пустого пространства. На каждом углу стояла по приземистой широкой башне, а в дальнем конце возвышалась колоссальная вышка. Сооружение ворчало, словно живое. И опять один из кораблей охраны разразился световой вспышкой, и Терпсихория ответила ему.
Дул ветер. Небо выглядело холодно-металлическим.
Терпсихория скользнула в темноту. За ней, на мрачном мелководье, рычала огромная конструкция. Беллис и Оганес прождали еще час. Руки у них онемели от холода. Дыхание клубилось, но больше они ничего не увидели. Вокруг была только вода, да время от времени появлялись плавники, зубчатые и темные. Пятница, 5 аврора 1779 года. На борту Терпсихории.
Не успела я тем утром войти в каюту капитана, как поняла, что он чем-то разозлен. Он скрежетал зубами, на лице застыло кровожадное выражение. «Мисс Хладовин», — сказал он, — «через несколько часов мы прибываем в Салкри-Калтор-Сити. Остальным пассажирам и команде будет предоставлена возможность сойти на берег, но, боюсь, это роскошь не для вас». Говорил он ровно, но в голосе слышалось раздражение. Стол его был чист, как доска, и это обеспокоило меня, хотя я и не могу сказать почему. Обычно нас разделяла стена всякого мусора, но сейчас ничего такого не было. «Я встречаюсь с представителями Содружества Салкри-Калтор, а вы будете переводить. Вы работали с торговыми делегациями, так что порядок вам известен. Вы будете переводить на Салкри-Калтор для их представителей, а их переводчик будет переводить для меня на Рагомоль. Вы должны внимательно слушать, чтобы он ничего не наврал, а он будет слушать вас. Это гарантия честности с обеих сторон. Но вы не участник переговоров. На этот счет у вас не должно быть никаких заблуждений. Вам все ясно». Он, как учитель, заострил на этом мое внимание. «Вы не услышите ни слова из сказанного. Вы только инструмент и ничего более. Вы ничего не должны слышать». Я выдержала взгляд этого сукина сына. «Будут обсуждаться вопросы чрезвычайной важности. На борту корабля очень мало секретов, мисс Хладовин. Помяните мои слова». Он подался ко мне. «Если вы обмолвитесь о предмете переговоров кому-нибудь, моим офицерам, этой заблеванной монахине или вашему близкому приятелю, доктору Тиарфлаю, то я непременно узнаю». Нет нужды говорить, как меня потрясли его слова. До того дня мне удавалось избегать ссор с капитаном. Но как это сделать теперь, когда он, разозлившись, стал капризен? Слабости он во мне не увидит. Лучше уж месяцами ходить с дурным настроением, чем каждый раз при его приближении съеживаться от страха. И потом я была в бешенстве. Я заговорила ледяным тоном. «Капитан, мы обсуждали эти вопросы, когда вы предложили мне работу. Моя репутация и мои рекомендации безупречны. Сомневаться во мне теперь было бы ниже вашего достоинства». Я говорила королевским тоном. «Я вам не какая-нибудь 17-летняя девчонка, которой силой навязали эту работу, так что не пытайтесь меня запугать, сэр. Я буду исполнять свои обязанности согласно контракту, и у вас нет никаких оснований сомневаться в моих профессиональных качествах». Я понятия не имею, почему он в тот день был такой злой, и мне до этого нет дела. Пусть боги живьем сдерут с него шкуру. И вот я сижу здесь с заблеванной монахиней, хотя, по правде говоря, ей, кажется, стало немного лучше, она даже что-то проблеяла насчет службы в воскресенье. И заканчиваю это письмо. Мы приближаемся к Сакри-Калтору, где я смогу запечатать его и оставить для передачи на ближайший корабль, следующий в Нью-Кробизон. Оно, это затянувшееся «прости», доберется до тебя всего через несколько недель. А это не так уж плохо. Надеюсь, оно найдет тебя в добром здравии. Я надеюсь, ты скучаешь без меня, как я скучаю без тебя. Не знаю, что я буду делать без этого письма, связующего меня с тобой. Следующее ты получишь от меня не раньше, чем через год, когда какой-нибудь корабль войдет в гавань Ново-Эспериума. Вспомни тогда обо мне. Волосы у меня отрастут и станут сальными от грязи, одежду я носить перестану, а тело будет покрыто татуировками, как у дикарского шамана. Если не разучусь писать, то напишу тебе о том, как провожу время, и спрошу, как дела в моем городе. А может, ты напишешь мне, сообщишь, что все в порядке, опасности нет, и я могу вернуться домой. Пассажиры возбужденно обсуждали увиденное ночью. Беллис их презирала. Терпсихория миновала пролив Кэндлмоу и вошла в более спокойные воды Салкри-Калтора. Первым на горизонте показался остров Гномантор, поросший буйной растительностью, а в 5 часу дня пассажиры увидели Салкри-Калтор-Сити. Солнце уже заходило, и над морем стоял туман. В нескольких милях к северу от них проплывал массивный, покрытый зеленью Гномантор. Горизонтальный лес удлиняющихся теней, отбрасываемых башнями и крышами Салкри-Калтор-Сити, вспарывал волны. Эти сооружения были изготовлены из бетона, камня и стекла, а также из прочных кораллов, обитающих в холодных водах.
колонны, опоясанные ступеньками лестниц, связанных тонкими мостиками. Замысловатые конические шпили высотой в сотню футов, темные квадратные башни. Невероятное смешение стилей. Очертания города напоминали рисунок рифа, порожденный необузданным детским воображением. Органические башни возносились к небесам, как экскременты трубчатого червя. Были тут и подобия кружевных кораллов, высокие сооружения с ветками, в которых располагались десятки тесных комнаток, и приземистые многооконные цитадели, похожие на огромные цилиндрические губки. Гофрированные отростки сооружений, похожие на огненные кораллы. Башни погруженного в воду города поднимались на сотню футов над волнами, не изменяя своей формы. На уровне моря зияли громадные открытые двери. По зеленым грязноватым полосам можно было определить максимальную высоту приливов. Были и здания поновее. Яйцевидные особняки, вырезанные из камня и укрепленные металлом, высились над водой на опорах, вделанных в подводные крыши. На платформах, которые, вопреки всем законам физики, плавали по морю, возвышались террасы домов из квадратного кирпича, совсем как в Нью-Кробизоне. Тут были тысячи креев и немало людей, на переходах и мостках в уровень с водой и выше. Между башен дефилировали плоскодонные баржи и лодки. Корабли дальнего плавания были причалены к торчащим из воды столбам на окраинах города. Рыбацкие лодки, джонки, клиперы, изредка пароходы. Терпсихория подходила все ближе и ближе. «Посмотрите-ка», — сказал кто-то Беллис, указывая вниз. «Вода там была совершенно прозрачной». Даже в сумерках Беллис разглядела широкие улицы окраин Салхрикалтора глубоко под водой. Фонари заливали улицы холодным светом. Здания заканчивались, не доходя до поверхности футов 50, чтобы суда могли свободно проходить. На мостках, связывающих подводные шпили, Беллис видела других граждан, других креев. Они быстро плавали и бегали, двигаясь гораздо резвее своих родичей на поверхности. Место было совершенно необычным. Терпсихория причалила, и Беллис с завистью проводила глазами спускаемые на воду лодки. Большая часть команды и пассажиры нетерпеливо ждали перед трапами. Они ухмылялись и возбужденно спорили о чем-то, бросая взгляды на город. Стемнело. От башен Салхрикалтора остались одни силуэты. Освещенные окна отражались в черной воде. До Беллис доносились слабые звуки. Музыка, крики, дробилки, волны. «Всем вернуться на борт до двух ночи!» — выкрикнул младший лейтенант. «Держитесь кварталов, где обитают люди, и всего, что над водой. Найдете себе массу развлечений, не рискуя своими легкими». «Мисс Хладовин», — Беллис повернулась к лейтенанту Камбершаму. «Прошу вас, мисс, ступайте за мной. Подлодка готова».